Сегодня читалось место Священного Писания, которое записано в первое послание Тимофея, 3 глава, 15 стих. «Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины». Мы когда были с братьями вместе, мы рассуждали, какую же нам тему взять, о чем порассуждать вместе, потому что понимали, что наше общение будет духовно-назидательное, какую дать пищу для народа, который соберется. И мы благодарим Бога, видим, что Господь был среди нас и благословлял, и было умиление сердца, и было много молитв, и за это слава Господу. Братья, ну вот такой вопрос хотел я поставить, а потом мы обозначим все темы и еще пойдем дальше по одной теме, будем рассуждать. При домостроительстве духовного дома, церковь – столб и утверждение истины. Какая из истин в церкви более важная, а какая менее важная? Можно так распределить в церкви Божией? Да, на это не стоит обращать внимание, это не так важно, а вот это вот на это больше важно. Как вы думаете, как в Доме Божьем? У меня, как вас? И у меня так на сердце, братья, что один столб покрепче, другой послабже, так не может быть. Каждый столб, он играет свою огромную важность перед Богом. Столб и утверждение истины. И эту прослабить, а вот на эту усилить, вот там обязательно будет прорыв, да? И поэтому так важно. И вот поэтому и хотелось бы порассуждать, вот, если говорим о избрании служителей, или избрании совета, или говорим о, допустим, молитвенной группе в церкви, или о проповедниках, или о регентах, ну, любой вопрос возьми, и он важный, как правильно подойти. А, допустим, ну, духовное состояние личности – это тоже важная истина, правда? Какой должен быть? Если он это образец, то есть образец, значит, еще больше должен отобразиться Христос через меня, через вас, через каждого, кто есть рожденный свыше, кого родил Господь для новой истины от учения своего. И поэтому так важно говорить. Братья, мое желание было порассуждать, ну, вот о таком. Образование новой семьи. Задают очень часто вопрос, а как правильно жениться? А как правильно? Мы, кто-то отцы, и уже имеем своих подобных детей, а кто-то молодой и стоят. И меня, допустим, спрашивают, а как правильно подходить к этому вопросу? Важна эта истина или не важна? Вот смотрите, допустим, у цыган, мне приходилось там тоже быть, у них там, как-то мы с братом Мишей Бибином попали туда, ну и так беседуем, потом уже после общения, Бог подарил покаяние, было все, закончилось собрание, мы пошли до барона, и вместе так, а он же есть пресвитер церкви, ну и беседовали. Беседовали, ну и потом он разоткровенничал и говорит, ну вот это, говорит, моя дочка, ну а ей там 13 лет. Вот. А в следующем году будем ее выдавать замуж. А муж ее, ну ему 14 лет. В следующем году мы его крестим, а потом их женим. Он говорит, Миша говорит, слушай, ну а как это у вас получается? Он еще и не член церкви, а уже он жених. А у нас так. Мы родители между собой договорились, и все, его вот этого отца, его сын будет брать мою дочку. Братья и сестры, у нас есть так? Ой, сестер, нет, я извиняюсь. А я знаю, что у нас так нет. А вот, допустим, если мы читаем библейскую историю, Миша говорит ему, ну, это у вас по-цыгански. Так, такой у них обычай, да? А, допустим, если мы читаем Ветхий Завет, Авраам посылает своего слугу и говорит, вот поезжай и найди. И найди только в моем народе. Ну вот, разные обстоятельства. Допустим, знаю сегодняшнюю практику, ну, в Сибири, допустим. Бывает, что жених подходит к служителю, излагает ему свою нужду, и служитель дальше уже действует. Делает предложение невесте и так дальше. Как-то Антонио говорит, мне уже, говорит, ну, правда, один раз приходилось своей жене предлагать, и уже и другим невестам предлагал. Вот такие поручения бывают. Ну, а как правильно? Братья, это немаловажные вопросы. И сегодня он стоит. Просто мне так было на сердце как-то немножко вот на эту тему порассуждать. Если, братья, вы хотите, можете немножко себе законспектировать, порассуждать, а может быть скажете, что-то немножко не так у нас, приемлемо и вот так, или вот так. Ну, так вот на сердце было, чтобы аргументировать все местами Священного Писания. То есть образование новой семьи. Как она... Дело в том, что если мы сказали, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем, который есть столб и утверждение истины, то образование новой семьи для Церкви Господней – это немаловажная истина. Правда, братья? И поэтому, а как правильно? А как правильно? Значит, мы крестим только тех, которые есть возрожденные. И когда мы убедились, что он есть Дитя Божие, тогда мы преподаем ему водное крещение. И тогда, с того времени, написано, допустим, Деяния апостолов во второй главе, вот, охотно уверовавшие присоединились к церкви, было душ там около 5000, и другие случаи, другие цифры, говорит нам Слово Божие. После крещения человек присоединился к поместной церкви. Другого понимания у нас никогда не было. А теперь, когда он в церкви, первый пункт можно назвать так. Прежде всего, служение. Обычно невесты себе воображают, представляют, мужа хочу, чтобы был пресвитером, чтобы был диаконом, чтобы был регентом, чтобы занимался служением, и вот что-то хочу, вот такое себе представляют сестры. И имеют право, потому что Слово Божие говорит, иди ты в мой виноградник и трудись. Да? Или задает вопрос повыше прочитать, что ты стоишь праздно, братья. Поэтому так важно для нас, первый вопрос, прежде всего служение. Апостол Павел, послание к Коринфянам, 7 главе, 32 стихом, говорит, «Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу». Значит, первый очень важный пункт, перед тем, когда, может быть, далеко до крещения, то есть до замужества, человек решает вопрос спасения, вот теперь он дитя Божие, и теперь он желает, как угодить Господу, и он совершает служение, он трудится. Господь определяет, мы сегодня говорили, как служение поручается. Апостол Павел говорит, не через человеков, не от человеков. Я от самого Господа принял то, что я вам передал. Значит, в первую очередь должно быть служение по вертикали. Я от самого Господа принял. Братья, допустим, скажет ему, вот занимайся хором, а он никогда там не был и не знает, что это и как. Может быть такое поручение? Оно будет бессильное, если бы так делали. Поэтому, прежде всего, по вертикали. От Господа внутреннее утверждение. Мы спрашиваем, к чему Господь тебя побуждает? Какое у тебя призвание? Как ты видишь? Итак, служение. А потом, конечно, апостол Павел говорит, изберите из среды себя. Значит, и по поручению церкви любое служение, оно приемлемо, когда мы видим, говорим, брат, вот это служение тебе подходит. Вот, мы видим твои признания в этом, качество в этом, побуждение в этом, принимай служение. И молись Богу, испытывай и попробуй то и другое. Вот. Итак, брат, который полюбил Господа и видит, с какой ямы он иссечен, вытянут, он желает теперь всю свою жизнь, вот как брат сегодня свидетельствовал, если бы Бог дал мне еще здоровье, еще хочу лучше потрудиться для Господа. После того, когда он служит Господу, приходит такая пора к человеку, можно второй пункт себе отметить, вот, и у него появляется чувство одиночества. Чувство одиночества. И явно необходимость, что теперь ему не достает половины. Нужна помощница. Второй пункт, да? Место Священного Писания, мы об этом читаем в Бытии. Нехорошо быть человеку во второй главе. Нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника соответственного. Ему. Итак, мы видим здесь два пункта, два штриха. Чувство одиночества. Нехорошо быть человеку одному. Значит, что должно двигать молодым человеком вот, к созиданию новой семьи? Вот, внутреннее чувство одиночества. Первое. Второе. Нужда в помощнице. И эти два пункта, они побуждают человека, чтобы подойти ближе к дому, к вопросу этого разрешения. Сказано, когда этот слуга привел эту невесту, и написано, что он ввел ее в шатер матери своей и утешился о смерти матери своей. Вот это чувство одиночества, когда и отец есть, однако чего-то не достает, и утешился. Это будет второй пункт, братья. Что еще теперь важно? Одиночество то одиночество, что теперь делать от этого? Как правильно решать вопросы, что говорит Слово Божие? Допустим, мы можем сказать, что общего света со тьмой, да, не преклоняйся под чужое ярмо с неверными. Поэтому очень важно, третий пункт такой, с кем породниться? С кем породниться? Вместо Священного Писания можно предложить Бытие, 34 глава, 8-10 стих. Там описывается об одном событии. Сказано так там. Еммор стал говорить им и сказал: «Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей. Дайте же ее жену ему. Породнитесь с нами. Отдавайте за нас дочерей ваших. А наши дочери берите себе и живите с нами». Смотрите, какая последовательность здесь. «Сказал Сихем, сын мой, прилепился душою». Это не библейский метод, это не евангельский принцип, тот, который сегодня есть в этом мире содомском, в котором мы живем. Первый принцип здесь открыт этим местом языческим, где сказано, он прилепился. То, что сегодня делает этот мир. А для нас сегодня вопрос, к кому прилепляться, с кем породняться? Есть разница для Бога или нет разницы для Бога? Очень большая ответственность перед нами, потому что мы есть дети Божьи, церковь Бога живого, столпы утверждения истины, и поэтому для нас так необходимо, чтобы мы могли вопросить Бога. И следующий, четвертый пункт, мы можем смело говорить об этом, сказано, чтобы как познать волю Божию. Познавать волю Божию. Поэтому апостол Павел Ефесянам в 5 главе 17 стихом говорит: «Познавайте, что есть воля Божия». Познавайте, что есть воля Божия. Допустим, если об этом говорить, это обширная тема, и сегодня очень много молодые юноши, а это вместе со служителями, а потом и невеста к этому подключается, и двух сторон познают, и потом родители познают, и это большая ответственность, круг очень замкнутый, потому что это не просто обувь купить какую-то, не подошла, через водик можно выкинуть или отдать на Украину, или в Россию их, там пусть поносят, вот, а это навеки. И поэтому Библия говорит, познавайте, что есть воля Божия. Ну вот, допустим, вы помните, как было вот с этим же слугой, который был послан только к своему родству, и вот теперь у него большая ответственность, и у него задача очень большая, очень большое поручение, как его выполнить и выполнить в точности, он в трепете, однако он знает своего живого Бога. И вот мы читаем, и сказал, Господи, это 24 глава Бытие, как молится, как обращается к Богу с разрешением этой большой ответственной проблемы. «И сказал, Господи Боже, господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость господина моим Авраама». Ну и так дальше. Вот та девица, которая будет так, я ей скажу, дай попить мне, она скажет, вот, пожалуйста, верблюдов твоих буду поить, да? И вот едва он успел об этом помолиться, тут смотрит и идет эта девица. Если кто помнит, есть один такой фрагмент в книге «Счастье потерянной жизни». Там тоже нужно было выбирать эту девицу, и вот там трамваи, связано с трамваями, он так упорно стоит, этот трамвай, а он так не хочет туда, потому что там, ну, Катя, допустим, живет, а он бы хотел, чтобы третий подошел, а пятый стоит, а он опять стоит, и тогда все-таки он замедлил шаг, но тронулся этот третий, хорошо, слава Богу, пятый пришел, воля Божия, едет он в пятый номер, но, а потом слезы, да? Поэтому познавайте волю Божию. И всегда, всегда большая ответственность для юноши, что значит познавать волю Божию. Но без этого обойтись ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что Библия говорит, миловидность обманчива, красота суетна, но жена боящаяся Господа. Или наследство от родителей, а жена, мудрая жена, которая будет правильно устраивать дом, такая может быть только от Господа. Итак, мы рассудили о том, что так необходимо и так важно познать волю Божию. Что происходит дальше? Тут может быть, допустим, как я немножко сказал, что бывает, юноши советуются со служителями сразу. Вот у меня такая проблема, и я хочу ее разрешать, помогите. Однажды один человек мне говорит так, у меня отца нет, покаялся. Отца вообще нет, а мама неверующая. А кто мне поможет? А я не знаю как. Будьте вы мне отцом, и вы служитель, помогите. Давайте молиться вместе. А у него прошлое, допустим, было, ну, он наркоманил. А передо мной такая большая ответственность, думаю, Господи, это такой тяжелый вопрос, на одного нет. Буду грузить еще на чьи-нибудь плечи. Прихожу к молитвенной группе и говорю, сестры, у меня есть такая большая ответственность, такой большой вопрос, я не могу вам сказать вопрос, дело. Но вот так и говорите Господу, и несите. А Бог знает мою проблему, и Он вам ответит, или мне ответит, или ответит там, где это должно ответиться, но будет понятно. Давайте вместе будем молиться. Есть ответственный вопрос. А жених молится, вот, молимся с ним, постимся, и тогда прихожу очередной раз на это молитвенную группу, и вот сестра, у которой это невеста, говорит, брат, у меня такое мир на сердце, такой мир, ну хорошо, сестра, в тебя. Проходит время, мама, дочка приходит к маме, мама, а вот, называет, брат мне предложит, а, да ты что, да, мама, ну как же ты что, так он же был наркоман и прочее. Мама, ну брат Валентин же просил, но ты же сказал, что у тебя такое мирное сердце, а что теперь у тебя? Вот так получилось, да? Итак, познавайте, что есть воля Божия. После того, когда человек познал волю Божию, один юноша однажды тоже так говорит, вот я сделал предложение, а она говорит, я тебе и не говорю нет. Но не говорю да. Я вообще не могу понять, ты христианином хочешь быть или нет? А я хочу остаться только христианкой. Понимаете? И мне так до слез тогда уже. Неужели она так тебе сказала? Да. Ты представь, какая она духовная христианка, а как она любит Господа. Значит, она в тебе, она духовно выше тебя, она не увидела в тебе вот той силы, что ты действительно христианин. Да сокрушайся же, плачься, исповедуйся перед Богом, очищайся. Это вот так тебе крепко за него ухватиться надо. Это подлинная христианка. Слава Богу, они сегодня имеют уже большую семью и живут мирно, и Бог благословляет. То есть, это немаловажный вопрос испытать волю Божию. После того, когда они испытали, или точнее, когда он, жених, он еще не жених, он только решил вопрос, что ему одиночество тяжело, и он решает вопрос пред Богом, и он молится Богу, он рассуждает и внутренно утверждается, что вот это от Господа мне, но не по влечению моих глаз. После этого он свой вопрос открывает своим родителям. Это следующий пункт. И только после того, когда его родители дают ему согласие, при условии, если они верующие, что они благословляют на этот брак. Если он получил ответ, а родители говорят, а мы не хотим, они бедные, допустим, или еще они не с такого сословия, или не с той нации, или еще что-то, мы не хотим. В таком случае подключает этот молодой юноша, брат, служителя, чтобы вместе со служителем можно было побеседовать и поговорить с родителем, по какой причине идет отказ. Однажды был такой случай. Один юноша сделал предложение, а родители невесты отказали. Сказали, он с другой нации. А потом проходит время, та девица остается одна и долго одна. И потом получается катастрофа у того, который хотел юноша делать предложение. И невестыны родители вызывают тех других родителей и говорят: «В смерти вашего сына виноваты мы». Они говорят: «Как? А почему?» «А потому что он хотел взять мою дочь, и она его крепко любила, и она сегодня еще одна. А мы сказали нет». «А я сама, говорит, не знаю, почему сказала нет, потому что, да и мой муж тоже украинец. А что, я ей сказала нет, не знаю. Теперь вот сына нет, а моя сидит одна». Да какое положение лучше? Вот поэтому так важно и испытывать волю Божию, чтобы исследовать эти вопросы. Итак, порассуждал жених с родителями, и родители дали согласие. Теперь он еще своей сестре этой ничего не говорил. Когда он получил благословение от своих родителей, это уже больше вес видно того, что есть согласие в этом и воля Божия. Сам жених или этот юноша утвержден в воле Божией, и его родители дают на это согласие. После этого он идет и делает предложение этой девице. Вот этот момент бывает, как я уже сказал, что делает служитель. В некоторых церквах так делается. Ну, а в других такого нет правила. Поэтому, получив внутреннее свидетельство, этот молодой юноша вместе со своими родителями, он делает предложение этой сестре, которую Господь ему открыл. Она рассуждает и испытывает волю Божию. Есть ли это воля Божия или нет? А ей откроет это Господь или не откроет это ей Господь? Она тоже дитя Божие. И она должна не просто «хорошо, что предложил, не останусь одна». А раз это предложение, и предложение твердое должно быть, и ответ должен быть от Господа, хорошо, если она любящая Господа, искренняя и богобоязненная, она испытывает в этом волю Божию. Когда я, допустим, женился, я сказал своей: «Мне твое да не надо. И не спеши со своим да. Ты хорошо помолись». Потому что каждый человек способен где-то что-то изменяться и как-то поступить неправильно, и чтобы потом твердо убедиться и знать, что это все-таки было мое, я не взяла на себя чужой крест, это мне от Господа, чтобы и 10, и 20 лет прожить, никогда не пожалела. Помолись, вот будем пост назначим, вот, и будем рассуждать и молиться. И после того, когда невеста получает после предложения утверждение во внутреннем человеке, что это ей от Господа, чтобы до конца правильно утвердиться, она начинает этот вопрос открывать своим родителям. Или параллельно тут, не поняв правильно, что говорит ей Господь, потому что чувства смешиваются. Ну, бывает, юноша не так красив станом. Хотя Бог персонально каждого сотворил особо творчески, весьма хорошо сотворил. Братья, или не так, а? Может, один красивее, другой, да куда там ему? Одна так и говорила: «Мне до него, или он, наоборот, до меня, да? Он не достоин меня. И я его как мужа вообще пока не принимала никогда. Да-да, я за ним замужем, но она себе знала цену, понимаете, как бывает ситуация». Поэтому здесь так важно, чтобы все-таки от Господа получить ответ. Или она параллельно тут же подключает своих родителей. И чтобы у самой невесты и у этих родителей невесты получилось внутреннее согласие. Гнать в этом вопросе никогда никого не надо, пусть каждый получит и утвердится. Однако, братья, испытание это не должно длиться, допустим, год. Она испытывает волю Божию. Он ей в 17 предложил, допустим, и до 19 она испытывает волю Божию. Когда почувствовал одиночество, когда уже в родительском доме тяжело и скучно уже, да, тогда нужен второй человек, да, нехорошо человеку одному. Только после этого делается предложение. А там 14, как у цыган, у нас такого обычая нет, да, и Слово Божие нам это не поручает. Почему? Потому что, забегу вперед, от дня предложения или объявление до дня бракосочетания обычно 2-3 месяца, и больше нехорошо иметь. 2-3 месяца. А бывает, люди год испытывают волю Божию. Да я буду ждать сколько бы ты ни сказала, вот, сколько надо, но только хочу тебя и никого другую. И вот так вот занимаются такими вопросами. Это не есть устройство. Когда она, невеста, получила внутренний ответ вместе с родителями, и родители получили ответ, тогда эти молодые, они беседуют со своим служителем, если они члены одной церкви. И тогда задача служителя, следующий шаг делается такой, значит, молодых предоставить на... Они, во-первых, уже утверждены, он ей сказал свое предложение, она ему сказала свое «да». Родители между собой тоже об этом согласны. Но еще не было у них сватовства. Значит, сватовство, следующий пункт, он может быть и со служителем, он может быть и без служителя. Но что необходимо рассудить, допустим, когда будет делаться сватовство? Необходимые вопросы. Утверждается общее согласие. Один родители, других родителей вместе рассуждают. Вот наши дети пожелали вот, вступить в брак. Даете ли вы согласие или нет? Вот они между собой. Ну, мне приходилось, допустим, уже неоднократно. Бывает на таком, когда люди совершенно с мира, и они никаких обычаев не знают христианских, и они просили, давайте вы будете. И вот мы рассуждали вместе, да? Вот, тогда предоставляешь одного, вот родители ее, вот родители их, вот сегодня мы встретились, я между вами свидетель, и вот сегодня сватовство. Этот вот брат, он изъявил желание, это предложение сделал, она дала между собой согласие. Вы, родители, даете такое согласие? Ваша дочь говорила вам, ваш сын говорил вам? Да, говорил. Тогда они между собой переговорили, сказали, да, раз так, хорошо, пусть будет. Мы видим в этом тоже волю Божию. А если сторона родителей неверующие, они говорят просто, ну, раз они так хотят, то пусть будет. Да? В целом получают общее согласие родителей, и тогда начинается рассуждение по всем остальным вопросам организационным. Как раз служитель тут и необходим, чтобы и термины все составить. Да? Потом второй следующий вопрос. Здесь же параллельно вот таких молодых предоставляют на совет. И на совете очень важно, чтобы побеседовать и поговорить, какие необходимые вопросы. Ну, где будут жить молодые? Где будет брак? Вот, у молодых, да, потом на какое число будет брак, термин обычно, полный термин календарей, поэтому сопоставляют, где удобно, где неудобно. У меня обслуживал оркестр, допустим, и духовой, и струнный, и хор с Одессы, и они сказали, на это число, которое ты хочешь, а у нас уже свой есть брак в Одессе, и мы, если ты хочешь, чтобы мы обслужили, мы не можем, только на следующее воскресенье. Хорошо, пришлось переносить на неделю позже. То есть все эти вопросы, они организационные. На что, почему важно с советом, братья, рассуждать, потому что всегда вопрос такой, если есть свой служитель, да, но молодые хотят какого-то другого служителя, это допустимо. И поэтому рассуждают здесь служитель с советом, кто сочитующий. Второе, чей будет хор? Порассуждали, чей будет хор, потом рассуждают, какой оркестр, музыка чья будет. Какая музыка, да? Чтобы не вторгалось что-то такое, ну, не евангельское, а такое свободное, да? Вот. Потом распорядитель пира. От распорядителя пира зависит очень много, как будет проходить брак, да? Разные вставочки делать, там, вступление перед каким-то исполнением, да? И чтобы не было там смеха, и чтобы не было каких-то поношений потом на церковь. Все это так важно, чтобы совет вник во все эти вопросы. После этого еще, братья, что очень важно, как для молодых, это и для нас, служителей, очень важно. Служитель говорит с молодыми, значит, в отдельности с каждым. Очень важный вопрос, братья. В этом вопросе очень много страданий. По любви ли вступают в брак? Или по каким другим мотивам вступают в брак? Видят ли в этом волю Божию? И очень, очень важный вопрос – это вопрос целомудрия. Вопросы целомудрия прошлого. Братья, большой ответственный вопрос. Почему? Потому что потом это жизненно важные вопросы. Очень часто бывает такое, когда что-то не до конца разобрались, служителя что-то не исследовали, вот, молодые что-то постеснялись сказать, да, и когда повторный брак, и когда первые браки, и тогда бывают проблемы, проблемы, пожизненные проблемы. Поэтому большая ответственность лежит, вот, чтобы все эти вопросы выяснить. Допустим, братья, почему важно это? Места Священного Писания, некоторые прочитаю. Иова, 20 глава, 11 стих. Иова 20:11. Кости его наполнены грехами юности его, и с ним лягут они в прах. Или еще Псалом 24:7. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминай. Или еще Иова 13 глава 26 стих. Ибо ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей. И еще Римлянам 1 глава 16 стих. Апостол Павел говорит так: «В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела людей через Иисуса Христа». Приближаясь к браку, очень часто бывает тайное, которое потом встает явным в браке. И потом неповторимые ошибки. Конкретнее апостол Павел, допустим, Коринфянам во втором послании, 12 главе, 21 стихом, говорит так, чтобы опять, 12:21, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой, и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде, еврейский период говорит, в прошлом согрешили, и не покаялись. Они уже члены церкви, они уже в числе церкви, они в прошлом согрешили, зашли в церковь и не покаялись. И конкретно пишется, в чем не покаялись? В нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали. Братья, нечистота, что это? Нечистота, она обладает в области духа. Нечистота. От избытка сердца говорят уста, ибо из сердца исходит, и перечень, что исходит. Любой грех, он начинается из сердца. И вот нечистота. Потом дальше сказано блудодеяние. Это конкретный прямой грех. А еще написано и непотребство. Какое делают? Непотребство. Очень много, часто бывает разного рода непотребства, даже у свободных, которые еще не вступили в брак. И с этими грехами они входят в новое. И Библия говорит, не обманывайтесь, Павел пишет Галатам, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. И начинается период сенья и жатвы. Потом дети рождаются какими-нибудь больными или рождаются отклонениями в характере. И потом они, допустим, любят тот грех, очень часто при исповедании говорят родители, видят, что посеяли. Понимаете? Поэтому Христос не напрасно говорит, плачьте о себе и плачьте о детях ваших. И поэтому как хорошо, чтобы подойти к вопросу вступления в брак, чтобы подойти с чистыми сердцами. Да, слава Богу, кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Да, и беззакония, которые предо мной лежат, говорит Господь, да, и Он не может их бросить за хребет, потому что они неисповеданные. А те грехи, которые исповеданы, Он бросает их за хребет и не вспоминает более, да? Так написано. Беззаконие твое пред светом лица моего. До каких пор будут беззакония пред светом лица Господня? Неужели они его радуют, и он ими наслаждается? Нет, он их не может бросить за хребет, потому что только кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Братья, что еще очень важно в этих вопросах? Отношения, вопросы целомудрия, потом отношения в целомудрие между ними сейчас, после того, когда они уже сказали друг другу «да». Бывает, знаете как? Бывает так, что в последнюю ночь, перед тем, как служитель в 12 ночи спросил их, беседуя, «Все хорошо между вами было?» «Да, было все хорошо». И когда служитель попрощался с ними и ушел, и до утра они согрешили. Поэтому очень большая ответственность, но тогда она уже не будет на служителе, а будет только на них лежать. Много приходится такие ситуации встречать, и поэтому так важно на все это, братья и сестры, родить, то есть братья, имею в виду отцы, вот, обращать на это все внимание, чтобы чего не допускать. И еще очень большая ответственность, братья, очень имеет большую силу, это оккультная тема. Оккультная зависимость. Проклятие бывает на людях лежит, вот, потомственное. Потом исследуешь, смотришь, а дедушка занимался этим, бабушка, мамка этим занималась, и ему что-то передали, и он вроде бы этого не понимал. Он вошел в семью, нечистые духи даже передаются генетическим образом, посредством, то есть при совокуплении. Вот. И тогда потомственно человек вырождается и имеет задатки какой-то одержимости. Понимаете, это большая ответственность, да, все больше приходится, особенно люди, которые приходят с мира, они очень много были повязаны и есть повязаны гаданиями, джунами, вандами, серафимами и прочими кашпировскими, чумаками и прочие разные, всякие мази и воды и всякие гаданки, очень много с этим связано, да, и люди говорят, мою фотографию носили и прочее, и тогда большая ответственность, как важно нам видеть именно эту сторону, и на нас, служителях, и на родителях лежит ответственность, чтобы мы нашему наследству, потомству нашему, мы не передали каких-то вот таких духовных подарков. Наследство, да? Наследство. Итак, братья, когда после всего этого они, служитель, сделали сватовство, сделали все рассуждение, потом предоставляется такая молодая пара предоставляется на церковь. Церковь рассуждает и смотрит, нет ли препятствия со стороны церкви для такого жениха или для такой невесты. Там предложил одной, там предложил другой, теперь здесь предложил третий, там плачет одна, там вторая. В таком паническом состоянии он себя радуется, вот теперь он хороший новый жених. Что быть с такими? И церковь должна смотреть на это. Дает ли она согласие или не дает она на это согласие? Да? Очень много есть таких свидетельств, когда юноши, не утвержденные в истине, не познают волю Божию, решают себе по вожделению своих глаз, решают там одну на молодежном, заметил там другую, вот, и растерялся. Мне, знаете, какой один случай пришлось? Завтра сочетание. Ну, это было, знаете, сколько? Лет 15, а то больше назад. 15 лет. И он говорит мне, а я просто туда привез эту семью, и, ну, так получилось, попросили. Вот. Ну, а где-то в подсознании, думаю, все равно может быть случится еще такое, что скажут, надо сочитывать. Ну, приготовился на всякий случай, а вообще-то думаю, нет, и ни в коем случае нет. Почему? Потому что знал этого жениха. Ну, думаю, раз он туда езжает, ну, пусть тот служитель там и сочитывает их, и пусть испытывает их, и пусть рассуждает. Ну, и получается так. Начали мы беседовать, родители собрались, вот служителя теперь собрались, завтра брак, завтра уже все съезжаются потихоньку, вот вечер. Я его спрашиваю, ну как, брат? Он говорит, да ты знаешь, здесь столько много девчат, я не знаю, или эту лучше взять, или вот эту взять. Братья, завтра брак, а он мне сегодня это говорит. Такие девчата красивые, или говорит, эту взять, или эту взять. Ну что бы вы сказали на это? А его надо сочитывать завтра. Уже объявлено все, уже там котлы работают. Вот так бывают вопросы решаются. Итак, церковь дает свое твердое слово, да или нет?
Как там решили? Заинтриговался?
Решили, да, бывает. Однажды один служитель побеседовал и говорит родителям, а куда вы смотрели? А что такое? Так он вообще не возрожденный. Да ты что, завтра брак уже все съезжаются, как не возрожденный? Уже все объявлено, уже все. Ну вы как хотите, но завтра брак. Да. Ну, если вы говорите, что надо сочитывать, придется сочитывать, но вообще-то он не возрожденный. Ну и сочетали. А потом прошло время, а он ей говорит, ну что, я и Катю люблю. Вот рядом лежит Станя и говорит, ну что, я и Катю люблю. И он так и пошел до Кати, до Тани, до Вали, и пошел. Она дома осталась с ребенком, а потом ночами плачет и говорит, а за что это мне? Неужели я теперь всю жизнь буду одна? А служитель в последний день сказал, так он невозрожденный.
Почему в последний день?
А завтра свадьба. А он приехал, чтобы для сочетания теперь. А он был на периферии, ему сказали, сочетай, пожалуйста. Ну, а местный сказал, все хорошо, вот, да, все, объявили, братья и сестры, молодая пара у нас. Ну, вот пусть тот брат приедет, у него больше опыта. Ну, хорошо, пусть приедет. А он повеселый, говорит, так а он невозрожденный. Ну, Вот такие бывают случаи, братья. Очень ответственно. Все, очень ответственно. Потом слезы, реками льются. Вот. И плач. Итак, церковь дала согласие. Да, давай. Братья, время уже наше, я уже перебрал. Если будет.
Как раз вот ты только что говорил, что вот с периферии приехал или это. И вот ты раньше говорил, что ну, того служителя взять или того, может быть, ну, воспитывать так, чтобы своих служителей, чтобы не было потом вот таких.
В принципе, плачек. Братья, это правильно. Если есть по местной церкви служителя. А кто-то хочет откуда-то, то лучше воспитывать своих. Я вам скажу, братья, как у меня было. Ну, коротко, это время уже уходит, но интересно, важно. У нас был только диакон. И я хотел, чтобы Михаил Иванович меня сочитывал. Я ему сказал, он говорит, о, брат, я вот сейчас здесь, а у меня через два дня буду в Хабаровске. Поважнее есть вопрос, я не могу. Ну, хорошо, я еще одного. Ну, и в общем, получилось так, что свадьбу начинать, вот, а ни одного сочиту еще нет. Да. За место сочитующих уполномоченный по делам религии пришел. Из четырех городов КГБ привезли, закрыли город, заблокировали. Вот. Ни въезд, ни выезд, ничего, только карантин объявлен, только по пропускам, да?
Надо его попросить.
Ну, это чуть-чуть. В то время еще было все хорошо. Женя Радослава вел свадьбу, и он говорит: так, братья, зайдем, посовещаемся в комнату. Заходит, смотрит, какой-то стоит. Он так, извините, тут братья будут, а вы брат? Я уполномоченный по делам религии. Так вы выйдите, здесь только братья советоваться будут. Выйдите, тут вам нечего делать. Вот так свадьба проходила. Ну и теперь что делать дальше? А у нас только диакон был. И теперь он говорит, Женя ведущий был, и говорит: так, Саша, ты иди готов сочетание, будешь давать им благословение, но не возлагать руки. А мы будем участвовать, братья, кто будет слово говорить, да? А ты, на одного говорит, он сегодня тоже благовестник, служение совершает, а ты езжай в любой город, где знаешь, любого старичка привези, чтобы он к концу собрания хоть руки на них возложил, а иначе они до папы и мамы должны разойтись вечером. Если без благословения, то это еще не семья. Вот и все. И свадьба началась. Тот ушел сочетание готовить, диакон. Вот. А собрание идет. У нас было, я говорю жене своей, у нас истина по-немецки была. Вообще-то на Украине обычай первую часть без жениха и невесты ведется. А на вторую часть жених и невеста приезжают. А нам пришлось от самого начала сидеть, потому что здесь уполномоченные по делам религии сидят, КГБ сидят, и они говорят, что под ширмой свадьбы баптисты сделали нелегальное сборище. Ну и вот, значит, они тут антисоветчину. Так было. И потом началось сочетание. Диакон сказал наставление, и мы склонили колени, молились, но он не возлагал руки. А потом начался пир. И когда были пожелания, поздравления, вот, тогда вышел на сцену какой-то дедушка. Я его один раз видел в глаза, когда он стоял перед нами. И он открыл Библию, говорит, ну вот здесь так написано, прочитал место, говорит, а теперь нам нужно закончить начатое дело. Вы склоните колени, и мы помолимся. Я понял, что какой-то служитель. Но это же было милиции вокруг много, да? И его как привезли, я не знаю, куда его и увезли. И больше в своей жизни я его и не видел. А теперь узнал, что он где-то был из Таджикистана, откуда-то оттуда, грек по национальности. А потом он уехал где-то в Молдавию, а потом он уехал в Америку, и говорят, там уже умер. Больше я его не видал ни разу. Вот так было бракосочетание. Братья, нет основания ни библейского, никакого морального, откуда взять. Страны разрешают межстранный вопрос, пожалуйста, с любой страны, любой жених имеет право взять себе невесту, хоть с Африки, пожалуйста. Точно так и в церкви, церковь Бога Живого, церковь – это тело Христа, и поэтому, конечно, за лучше, чтобы своих сестер не оставлять. Чем та красивее или лучше? Бывают такие перекосы, нужно сказать, да? Вот. Но запретить никто не имеет права. Да? Запретить никто не имеет права. А что касается сочитывающего, ну, бывает, делает поблажку. Я не думаю, что это лучше. Я не думаю, что будет это лучше. от красоты длинного высказывания служителя разве будет благословение? Братья, конечно, нет. Мы так должны и растить, и воспитывать наших молодых, что не от этого благословения, как вы приготовили себя, да? Вот. Как вы подходили к этому святости и страхе Божьему, что вы сеяли, то будете и пожинать. А мы, церковь и служитель, да, мы можем свидетельствовать и сказать: Господи, они действительно достойны благословения, благослови их во славу Твою. И дай больше, нежели что мы думаем. Да? У меня был один такой случай. Знаете, у каждого служителя есть какие-то ошибки. И бывает, мы собираемся между собой, служителя, и рассуждаем. Мне приходилось сочитывать раз, и два, и три. Ну, а в селе в одном мой брат, он тоже служитель, но ему не приходилось сочитывать. И он говорит: Валя, ну, сочитай молодых моих. Да я побеседовал с ним, все хорошо, все. Ну, давай ты. Ну, брата мне старшего. Думаю, ладно, выручу. Вот. И, ну, а мы там в соседней церкви так дружно жили, друг друга знали. И я видел этого человека. Интересно, когда мы совершали крещение, было очень большое евангелизационное крещение, областное, где-то 5-6 церквей участвовало в Херсоне, это было, да? Вот, 5 служителей в воде были. Я заметил этого юношу, заметил. Когда мы молились, он стоял с открытыми глазами, на всех смотрел. Я думаю, а что это за человек такой интересный? Он на молитве, когда сейчас возложение рук, а он стоит, смотрит на всех. Ну, я не придал значения ему, там же есть служитель, он там беседует, и там невеста появилась, и он ей сделал предложение. И вот мне: ну, давай, сочетай, ну, хорошо, ладно. И вот я ему такую услугу сделал, вот, а себе думаю: ах, надо было, ладно, назидание дать, а потом сказать, а благословлять подойдет местный служитель, и пусть бы он сам возлагал руки и брал свое себе. А получилось, что братья по неопытности, вот эти вопросы целомудрия, вот эти вопросы прошлого, да, они глубь не заходят, не исследованные. Вот, они, он, точнее я даже, благословил их. Но я же знал, что он беседовал с ним. Это его обязанность, это его члены. Вот, и родители дали добро, и жених с невестой дают добро. Это ж на силу никто никого не поставил сюда. А никто не знал. И она по сегодняшний день с одним ребенком, а он откуда пришел, туда и ушел. Он и не был в церкви. Понимаете как? Вот так горем и бедой крестили. И я говорю: ну, видишь, Толик, видишь, как я попался у тебя. Вот так получилось. Ты не исследовал вопрос. Вот, попросил меня, я это сделал. И вот так. Пожалуйста, вопрос, брат.
Мне очень серьезный вопрос в этом направлении. Мы как-то рассуждали у нас. И, в общем-то, было бы хорошо, если бы мы, ну, все, не только служители, а все вместе больше об этом думали, молились за братьев-служителей, написано, и не участвуют в чужом грехе. Я считаю, такое отношение служителя – это участие в чужом грехе, когда, извини, брат, я не хочу теперь, ну, перед всеми так сказать, я хочу хоть когда-нибудь вздохнуть от того, чтобы, говоря что-то, может быть, конкретное, не чувствовать вот эти пронизывающие, это, что ничего нельзя говорить открыто, ну, как Писание говорит, да. И когда мы свои действия оправдываем тем, что, ну, кто-то поступил, а я уж-то, ну, получается, что все равно. Я не хочу сейчас привести пример, почему я это сейчас говорю, да, брат, не в том, чтобы кого-то унизить, а как, ну, в страхе, насколько можем. И мы, как церковь, когда задается вопрос спереди, независимо кто это, Пушков, Крючков, если не вникаем в сам вопрос и молчим, в сердце где-то тревога какая-то, и мы молчим, и церковь, и я лично промолчал, участвую в чужом грехе. Это не только для служителей написано, а и церковь вся может участвовать в чем. Чужом грехе.
Да.
Извините, что...
Брат, я же сказал, что бывают служители ошибки, у меня были тоже, да? Вот сказали, я уже немножко сказал сегодня, вот две таких у меня есть, где вот это вот, да? И Бог такими путями учит. Я его спрашивал: так ты сам это выбираешь, родители, вы видите, что делается? Родители руками разводят, плечами разводят, а что делать? Все равно уже хлопец вырос, его женить надо. И вот так вот вторгаешься в это дело, да? А потом берешь на себя ответственность. А вот один, допустим, по сегодняшний день плачет, она, извините, так скажу, как гуляла, так и гуляет. Опять детей. А оказывается, она, когда и пришла, она была нечестная. Вот. А потом скрывала через врачей, через там, и вот крутила вот такое все. по сегодняшний день он страдает, рыдает вот такими слезами. Я говорю, так кто виноват в этом? Я-то подходил со своей стороны искренне, я-то не вникал в этот вопрос, да и стыдно об этом говорить, в наше время на эту тему много не разговаривали. А служитель, который сочитал, он не вторгнулся в эти вопросы. Сказали, все хорошо, благословили, они разошлись вот после 5 детей. И она пошла, как и ходила прежде, и все. А другую ситуацию, зная, что у него было все с вопросами оккультными, не все хорошо. Как месяц у него, вот как луна, полнолуние, находит на него вот такое, да? И ему говорили, надо жениться. Служитель знал, а думал, поверил врачам, что пройдет, как женится, сразу пройдет. А оно не пройдет, это грех, а грех надо только исповедовать. И потом отрекаться, и изгнание должно быть. А пройдет, и прошло. 2 месяца побыли вместе и развелись. Потому что нельзя быть вместе, понимаете? Ну и разные другие подобные случаи. Вот. Эта тема очень широкая. Итак, церковь дала согласие и значит, объявляется им, что они должны целомудренно, свято себя сохранять. И только после этого, да, они имеют право подавать заявление в ЗАГС. Когда церковь или церква, если это и там, и там. Когда в 2 церквах объявили, дали добро, согласие, после этого подается заявление в ЗАГС. Что здесь, братья, когда в ЗАГС? Допустим, в ЗАГСе бывало в России торжественное бракосочетание, и говорят, поцелуйтесь. Братья, должно быть так, что в ЗАГСе целуют, а еще в церкви не было сочетания. А один брат говорит, не буду. А почему? Да она заразная. Ну, можно так унижать свою невесту? Нельзя. Так ты скажи прямо, грех для меня сейчас, я не буду сейчас ее целовать. Вот когда меня в церкви благословят, тогда я могу ее поцеловать. Братья, хотя я уже вопросы не ставлю вообще, в церквах приемлемо или неприемлемо, после сочетания сказать, жених и невеста, мы вас будем приветствовать, но в первую очередь, как муж и жена, вы поприветствуете друг друга. А у нас на Украине другого обычая не было. И если он не поцеловал невесту вот после сочетания, значит, они не мальчики, девочки. Вот такие были обычаи. И поэтому знак того, что они чистые, святые, вот, и они сохранили свою верность, да, и теперь вот брак, жених и невеста, новый брак, новая семья, поприветствуйте вы первые друг друга, вот, а потом их все собравшиеся приветствуют. Ну, это где какие обычаи, это можно и упустить, и греха не будет, да?
Это языческие обычаи.
Что касается, возлагает руки или не возлагает, обязательно возлагает. Первый брак расторгся, жена умерла или муж умер, да? Если повторный брак, обязательно руки возлагаются при повторном браке. Братья, после того, когда их в ЗАГСе подошло время, их там, значит, расписывают, после этого они делают бракосочетание. Ну, бывает до и после, тут немножко тоже такие вопросы. Но лучше обычно всегда, чтобы у меня было так, что милиции полно, и они не дают проводить собрание. Говорят, ты не будешь петь? Что я говорю, извините, за них я. Что я скажу, то будут петь мне. Вот. Нет, ты не будешь, мы милицию, мы все приведем. И они свет отключали и все. Ну, в общем, а мне надо было на неделю переставить свадьбу, потому что не смогут друзья приехать. А он посмотрел, что к этому дню у меня не будет бракосочетания, это свидетельство. Точно ширма, под ширмой баптистов свадьбы хотят сделать вот сборище. Да? И он с кабинета, телефон, в ЗАГС. Там у вас заявление подали в ЗАГСе? Да. Я вас очень прошу, вы их на недельку раньше распишите. Потом, видишь, как я к тебе на помощь пошел, а ты даже не хочешь нам идти навстречу. Да? Он на недельку раньше нас расписал, чтобы дал согласие, чтобы расписали, чтобы к дню бракосочетания было и удостоверение, ну, ЗАГСа. Да? Вот. Значит, к дню брака обычно за лучшее, приличнее так, чтобы был, значит, и свидетельство о браке. Да? Вот. Ну и потом последнее, что еще или предпоследнее, изготовление пригласительного. Изготовление пригласительное. Братья, тоже немаловажный вопрос. К стыду бывает так, что невеста повисла сзади на нем. Или бывает так, что он ее взял на руки, посадил. Ну, они пригласительные делают. Допустимо это или недопустимо? Конечно, нет. А если это делают? Стыд, позор. Стыд, позор. Целомудрие где-то утрачено. Вот. И поэтому тут тоже очень важно молодых на это наставлять и говорить. Если они где-то теряют стыдливость, а сегодня долой стыдливость, сегодня нет стыдливости в этом мире, да, то мы должны, наставники, им говорить, что должно быть вот так. И горе, если они не слушаются. Горе, если они... Да на расстоянии пусть. А потом нельзя уже оставлять друг друга. Брат сегодня напоминал место. А потом будьте вместе. А то сейчас их тянет друг к другу вместе быть. Да? А потом, когда уже не клеится через год, тогда они уже хотят в командировку длительную разъехаться. Вот так бывает. Да? Поэтому во всех вопросах наставления перед браком, когда уже перед тем, как брак, потом уже служителя обязанность и рассказать немножко о всех вопросах, что такое семья, супружество, вот, почитание друг друга, почитание родителей, одной стороны и другой, да, вопрос деторождения и все остальное. И последнее – это торжество, брачное торжество. Братья, дружки, неверующие могут быть? Пожалуйста.
Полуголые, плянки.
Правильно вы говорите, брат, это очень важный вопрос. Да? Я хотел его упустить, но правильно сказано. Одежда, братья, одежда, Слово Божие нам конкретно говорит, со стыдливостью. Ну, со стыдливостью. И тут декольте не должно быть большое, без рукавов. А сейчас вообще вот так, вот тут висит платье, вот тут. И она вся кому-то показывает себя, не только своему будущему, а и всем с ними окружающими хотят показать все свое внутреннее. Да? Зачем это надо? Вот, поэтому в Церкви Божией, в Церкви Христовой, да, должно быть все со стыдливостью. Я вижу в модерных церквах сейчас уже и бусы висят, и клипсы туда цепляют. Это неприлично, это недостойно. Это недостойно. И такое быть не должно в Церкви Господней. Да? Вот. Ну и еще что, дружки. Ну, там написано в Ветхом Завете, что их было 40 человек, да? Но сегодня такое мы не делаем нигде, да? Ну, у кого-то один, у кого-то два бывает. Знаю, что бывало по три, но это много. Это надо такой длиннючий стол, вот, и все остальное. В целом один хватает. Дружок и одна дружка. Но самое главное, что и они должны быть в скромной одежде. Вот, и одежда должна быть всегда у нас со стыдливостью, да, без всяких здесь вот этих локонов, коконов накрученных, без ничего, да. Надо умолять и уговаривать их. А то бывает потом посмотришь, идут, заходят женихи с невестой, а сочетающие смотрят, ну что делать теперь? Их развернуть назад? А она себе понапускала таких вот. Что делать с ними? Кто-то, я знаю, подтвержу, они говорят, так, будем в ожидании петь несколько псалмов, а невеста исправит свою прическу. Но это будет стыд, позор для родственников и для всех, и будет потом большая война, будет не пир, а траур. Вот. Но что теперь делать? Врат, это конкретная позиция, линия одна твердая. Да? И вот тут бывает, знаете, потом малодушествуешь. Вот тут и бывает, вот. Пустили вот тут такие. Так она всегда скромная, все хорошо, ничего не скажешь. А тут какая-то нашлась ей там завившаяся, она и пустила ей несколько вот таких вот, понимаешь ты, тут вот. Что делать дальше? Вот тебе, пожалуйста. Тоже правильно. Что-то предпринимать надо, да? Итак, дружки должны быть тоже членами церкви, искренними, богобоязненными. Почему? Потому что это лицо церкви. Это лицо церкви. И больше того, братья, мы всегда, для меня лично, оно очень дорого, это место.
И дружки не для себя показать, а обслуживать не
есть. Да. Есть разные манеры, знаете, вот было один раз тоже такое видел. Пока брат шел, вроде все хорошо, а потом есть американский такой обычай, откуда эта дружка взялась, видно, запас был у них, они уже готовили это для фотографии. И вылетает на сцену, и такой метров 6 хвост к невесте приделала. Белый такой вот, и распустила его. А фиг, ну а что теперь делать? Отцеплять этот хвост? А это дополнение к платью. Ну, такой американский обычай есть. Вы не видели такое? А мне пришлось своими глазами это видеть и пережить. И как вы думаете, брат, что было? Вот там надо и силу, и твердость.
Соломон сказал, один из тысячи нашел.
Да. Да, братья, это все уроки, уроки, уроки. Вот, допустим, по народностям, разные обычаи. Допустим, я радуюсь, в Германии насчет обеда скромное, покушали, нечего сидеть за столом, пошли дальше, все, уже второе служение или еще как-то, и на столе блюдо аккуратное, все, скромно подкрепить свое физическое здоровье, да, но не для какого-то показа, для рекламы один перед другим, а других этого не остановишь. Приготовление, знаете, сколько? Да. Да. И знаете как? И тоже верующие, и тоже баптисты, и тоже с узкого пути. Но у них просто такие обычаи. А ты попадаешь, допустим, туда. Можешь много изменить? Да. Да, написано, надо обличать. Братья, в заключении вот этой темы, это место, которое оно мне очень по сердцу, так нравится всегда. В Откровении, 19 глава, 7 стих, написано: «Возрадуемся, возвеселимся и воздадим ему славу, ибо наступил брак Агнца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься, весон чистый и светлый, весон же ее праведность святых». Возрадуемся и возвеселился. Одна из сторон брака, который мы празднуем, дорогие братья и сестры, гости дорогие, мы говорим, посмотрите на жениха с невестой. Это прообраз Христа и Церкви. Вот, она приготовила себя. А там элемент стыдливости, целомудрия, чистоты, святости. И всегда так хочется смотреть всем на невесту. Потому что это мы, это Церковь. Возрадуемся и возвеселимся. А Господь и сегодня смотрит на нас, и Он тоже хочет смотреть и радоваться. Когда мы женим своих сыновей, дочерей, когда сами вступаем в брак, чтобы нам во всем быть подобным Ему, как Он. Да прославится имя Бога нашего во всех вопросах домостроительства Господнего. Итак, если я замедлю, Павел говорит, чтобы ты знал, как поступать в Доме Божьем, который есть столб.